Петербургский дом Евангелия, который построил Василий Фетлер, стал, по сути, необыкновенным Божьим питомником, где вырастали труженики Евангелия. И вот вместе с Елизаветой Ивановной в одно время примерно подвязалась в этом месте еще одна аристократка, представительница высшего петербургского общества. Это была Мария Петровна Мясоедова. Вот это, пожалуй, одна из единственных фотографий, которая более-менее так неплохо сохранилась. А Мария Мясоедова выросла в семье нижегородского губернатора. Ну, естественно, окружение соответствующее было. Роскошь, богатство, светская жизнь. Она получила утонченное всестороннее образование и уже нашлась подходящая партия для того, чтобы замужество было хорошее, выгодное, блестящее. Она тоже любила путешествовать по Европе. И вот однажды на улицах Парижа она увидела необыкновенных людей. На улице совершали служение солдаты армии спасения. Большая толпа собралась. Стоял такой фургончик небольшой. На фургончике физгармония. Музыкант за физгармонией. Она услышит гимн, слова песни. «Отдай твое сердце Иисусу, простись ты с этой мирской суетой». После песни зазвучала проповедь. Молодой проповедник говорил на тему о встрече Христа с богатым юношей. Он несколько раз повторил слово Христа, обращенное к юноше. «Если хочешь быть спасенным, если хочешь наследовать жизнь вечную, то раздай все». «Продай имение твое, раздай нищим, и приходи, и будешь совершенным, и наследуешь Царство Небесное». И вот эта проповедь проникла глубоко в душу Марии Мясоедовой. Вот в тот же день она пришла к себе домой и никак не могла отвязаться вот от того, от тех мыслей, которые навеял проповедник. А проповедник так страстно, так сердечно говорил о том, что вот что же вас держит, дорогие мои слушатели? Может быть, у вас какой-нибудь любимый грех? Может быть, у вас сильная привязанность к земному? Может, вас одолела страсть к любостяжанию? Но все это отвлекает вас от спасения, от покаяния, от примирения со Христом. И вот эти вопросы, они не давали покоя в тот вечер и Марии Мясоедовой. Внутренняя борьба сильнейшая охватывала ее. Два голоса звучали внутри. Один голос говорил: «Ну, тебя же ожидает блестящая будущность. Ты живешь в предвкушении брака счастливого, выгодного. У тебя такие возможности и преимущества в светской жизни». А другой голос противоположный: «Неужели ты не понимаешь, что все это внешний блеск? Это мишура. Все это рано или поздно превратится в тлен. А какова участь твоей бессмертной души?» И, наконец, вот победил второй голос. Она падает на колени, произносит молитву покаяния, просит Бога простить ее за все грехи, за неправильное понимание ценностей жизни. И вот в этот вечер произошло чудо. Произошла встреча, судьбоносная встреча со Христом. И когда она объявила об этом своим родителям, что она хочет быть учеником Иисуса Христа, она хочет следовать по стопам Иисуса, то родители, конечно, пришли в шок. Их это шокировало. Они сказали: «Ты что? Ты с ума сошла? Мы ради тебя так много старались, ты получила образование, у тебя такие перспективы открываются. А ты вот будешь с этими солдатами армии спасения ходить по улицам, по трущобам, но мы этого не выдержим». Но она все-таки настояла на своем, Она пришла в ближайший офис, где размещалась армия спасения, и заявила, что «я хочу быть солдатом, я хочу быть в числе простых солдатов армии спасения». И вот в течение нескольких лет она несла это служение. Трущобы, дома престарелых, бездомные. Затем она вступила в командный состав, стала офицером, капитаном армии спасения. Еще шире развернулась ее деятельность. Она уже начинает посещать другие страны: Германия, Швейцария, Голландия. Приезжает в Россию в 1907 году. Начинает ходатайствовать перед высшими чиновниками о том, чтобы открылись филиалы армии спасения в России. Она ходила на личный прием к Константину Петровичу Победоносцеву, но Победоносцев был неумолим. Он считал, что русский может быть только православным, и никакая другая конфессия не имеет права на такое, на полноценное, полноправное существование в России. Не смогла она этого добиться. Но времена все-таки менялись. Произошли преобразования, новые законы появились. И вот она присоединяется к Фетлеру, к его служениям. И когда Фетлер с ней познакомился и узнал о том, что она уже в странах Европы вела такую деятельность и хотела бы снова туда вернуться, в европейские страны, Фетлер стал ее уговаривать. «Да вы что, Мария Петровна, там же в Европе столько проповедников, столько миссионеров, а здесь Россия такая целина, непаханная, духовная. Вы здесь нужны, вы здесь оставайтесь». И она вот согласилась на такое предложение. Решила совершать служение в Доме Евангелия. Она заведовала издательством, заведовала отделом благотворительности. Ну вот новая напасть на Россию, нашествие большевизма. Большевики какое-то время терпели и армию спасения, и разрешалась в какой-то мере миссионерская деятельность, просветительская. Но настал год 1922, 1923, когда партия большевиков организовала массовый поход против всех конфессий, против всех религий. Был открыт так называемый «Союз воинствующих безбожников», стал выходить журнал «Безбожник», при ЦК КПСС открылась так называемая антирелигиозная комиссия, при ОГПУ открыли отдел по борьбе с верующими, с религией, с церковью. Массовое наступление началось на все конфессии. Армия спасения была закрыта. Решение Политбюро было специальное, было принято постановление о закрытии, о запрете деятельности армии спасения в России. Таким образом, и Дом Евангелия, служение в Доме Евангелия стали резко ограничивать. Армия спасения была закрыта, а в 1930 году Дом Евангелия был отобран, вся литература, все имущество было конфисковано, и Мария Петровна Мясоедова была присуждена к ссылке на 8 лет в Вологду. И вот с этого момента начинается ее такая вот скитальческая, тяжелая жизнь. Она писала в своих письмах, что когда меня вталкивали в Столыпинский вагон, когда я попадал то в одну пересыльную тюрьму, то в другую, я слышал внутренний голос. Христос мне говорил: «Не бойся, я с тобою». И это меня утешало. И вот эта эпопея страдальческая растянулась аж на 20 лет. 20 лет тюрем, лагерей, Вологда, Сибирь, концлагери. В конце концов, дом престарелых. Середина 50-х годов. В это время наметилось некоторое послабление политики внутренней. И даже вот начальство местное в какой-то мере благосклонность стало проявлять к Марии Петровне Мясоедовой. Ей предложили дом престарелых, где были более-менее улучшенные условия. Но она не согласилась туда ехать. Она сказала: «Я буду вот в этом доме, в доме инвалидов находиться, потому что там есть больше нуждающихся, и я там более нужна». И она живет в этом доме инвалидов, где страшные условия, где люди искалечены не только физически, но и психически, и с такой тяжелой судьбой. Вдруг приходит приглашение из Риги, из Баптистской церкви. Друзья по вере узнали, вот где проживает Мария Петровна, шлют ей письмо и предлагают: «Мария Петровна, приезжайте к нам, у нас при Баптистской церкви прекрасный дом престарелых. Здесь рядом верующие, здесь уход отличный, питание. Приезжайте, мы вас примем». Мария Петровна молилась, думала и написала им письмо: «Дорогие братья и сестры, благодарю вас от сердца, от души за вашу внимательность, за ваше сострадание, но я не могу отсюда уехать. Когда я вспомню о моих соседках, да, у них скверный характер, у них много порочных стремлений и наклонностей, но они в то же время слушают благую весть о Христе. И они нуждаются в том, чтобы я здесь была. Я останусь здесь». И вот таким образом она осталась до скончания дней своих в Красноярском крае, село Тупик, дом инвалидов. И в 1962 году закончился ее земной путь. В последние годы она много занималась творчеством. В нашем наследии есть ее произведения. Это большие поэмы о Давиде, «Давид в пустыне», «Самсон», «Пророк», «Карфагенские мученики», много стихотворений, которые потом были положены на наши общие песнопения. Вот такова судьба этой подвижницы была. И вот, вспоминая тружениц великих исповедников Иисуса Христа, мы в то же время приводим некоторые эпизоды из Евангелия. Был такой примечательный эпизод в жизни Христа, когда приближались крестные муки, приближалось крестное восхождение на Голгофу. Он приходит в дом, и вдруг в этот дом вбегает женщина с алавастровым сосудом мира, разбивает его, возливает на голову. О, ученики забеспокоились, что это такое? Зачем это нужно? Лучше бы бедным отдать вот стоимость этого драгоценного мира. Но что сказал Христос по этому поводу? Оставьте. Она доброе дело сделала для меня. Истинно, истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие в целом мире, будет сказано о том, что она сделала. Вот, пожалуйста, дорогие друзья, это, в общем-то, указание для христиан всех веков и всех поколений. Где не будет проповедано Евангелие, будет сказано о ней. Это значит, проповедь Евангелия, наше миссионерское служение неотделимо от истории, неотделимо от памяти, от примеров, связанных с жизнью и служением великих подвижников веры.